Глава вторая. Рассуждение о христианской добродетели. Когда Отто сел в карету, которая должна была отвезти его в Фельзенбург, он уже нашел в ней другого пассажира, плотно прижавшегося в уголок переднего сиденья. Но так как этот пассажир низко опустил голову, а яркие каретные фонари светили вперед, не освещая самой кареты, то принц мог только различить, что этот неожиданный спутник был мужчина. Вслед за пленным принцем вошел в карету и полковник Гордон и захлопнул за собой дверцу. В тот же момент четверка коней разом подхватила экипаж и быстрой рысью понеслась вперед по дороге.
«Господа», — сказал полковник после непродолжительного молчания, «если уж нам суждено путешествовать в строжайшем молчании, то почему бы нам не чувствовать себя здесь, в этой карете, как дома, и не позволить себе кое-какое удовольствие? Я, конечно, являюсь в данный момент в гнусной роли тюремщика, но, тем не менее, я человек со вкусом, не без образования, большой любитель и ценитель хороших книг и серьезных поучительных бесед, но, к несчастью, обречен на всю жизнь проводить свои дни в казармах или в караульном помещении. Господа, сегодня для меня представляется счастливый случай. Не лишайте же меня возможности воспользоваться им. Сейчас со мной весь цвет двора, кроме очаровательных дам. Здесь со мной большой ученый и автор ценных трудов в лице доктора».
«Готхальд!» — воскликнул принц.
«По-видимому, так», — отозвался доктор с горечью. «Приходится нам отправляться вместе, ваше высочество. Как видно, вы на это не рассчитывали».
«На что ты намекаешь?» — воскликнул Отто. «Неужели ты думаешь, что это я отдал приказ тебя арестовать?»
«Мне кажется, что этот намек разгадать нетрудно», — едко заметил Готхальд.
«Полковник Гордон», — сказал принц, — «окажите мне услугу и разъясните это недоразумение между доктором фон Гогенштоквицем и мною».
«Господа», — сказал полковник, —
«оба вы были арестованы мною на основании одного и того же указа, именного и собственноручного указа принцессы Амалии Серафины, законной правительницы Грюневальда, за ее печатью и подписью, скрепленной подписью первого министра барона фон Гондремарка и помеченного числом вчерашнего дня. Заметьте, что я выдаю вам, господа, служебную тайну, на что я, в сущности, не имею права», — добавил он.
«Отто, прошу тебя простить мне мое недостойное подозрение», — воскликнул доктор. «Извини меня, Готхальд, но я не вполне уверен в том, что смогу исполнить твою просьбу», — промолвил принц слегка дрогнувшим голосом.
«Ваше высочество, я в том глубоко убежден, слишком великодушны, чтобы колебаться в данном случае», — сказал полковник Гордон. «Но позвольте, мы сейчас поговорим о способах примирения, и с вашего разрешения, господа, я предложу вам сейчас вернейший из всех способов».
С этими словами полковник зажег яркий фонарь, который он прикрепил к одной из стенок кареты, а из-под переднего сиденья вытащил довольно большую корзину, из которой торчали длинные горлышки бутылок. «Я здесь в некотором смысле хозяин, а вы мои гости, и я уверен, что и его высочество, и господин доктор слишком хорошо осознаете всю затруднительность моего положения, чтобы отказать мне в этой чести. Я прошу вас распить вместе со мной стаканчик-другой доброго рейнского вина».
Говоря это, он наполнил вином стаканы, также оказавшиеся в корзине, и, подняв свой, громко провозгласил:
«Господа, я пью за нашего принца».
«Полковник», — отозвался Отто, — «мы должны считать себя счастливыми, что имеем такого веселого и приятного хозяина, так радушно угощающего своих гостей. А потому я пью за полковника Гордона». Все трое стали пить, добродушно похваливая вино и хозяина, перекидываясь веселыми шутками и замечаниями, и в то время, как они пили, карета, описав полукруг поворота, выехала на большую дорогу и понеслась еще быстрее и ровнее прежнего. В карете было светло и уютно.
Выпитое вино разрумянило щеки доктора Готхольда. Смутные очертания деревьев мелькали и заглядывали в окна кареты. Клочки темного звездного неба, то большие во все окно, то узкие в просвете между верхушками леса, быстро проносились мимо окон. В одной из них, опущенное, врывался живительный лесной воздух с ночной свежестью и запахом ночных фиалок, а шум колес и стук копыт эскорта звучали как-то бодряще, даже весело в ушах путешественников. Тост следовал за тостом, и стакан за стаканом, и мало-помалу собутыльниками начали овладевать те таинственные чары, под влиянием которых продолжительные минуты тихой задумчивости заменяются на звуки дружеского доверчивого смеха.
«Отто», — сказал наконец доктор после одной из таких пауз, — «я не прошу тебя простить меня. Я хорошо понимаю и сознаю, что если бы я был на твоем месте, я тоже не мог бы простить».
«Постой», — сказал Отто, — «ведь это, собственно говоря, общепринятая фраза, которую мы все охотно употребляем. Но я могу и уже давно простил тебя. Только эти твои слова и твое подозрение соднят мою душу. И не твои одни», — добавил он. «Бесполезно было бы, имея в виду то поручение, которое теперь возложено на вас, полковник Гордон, скрывать от вас мой семейный разлад. Он, к несчастью, достиг теперь таких пределов, которые сделали его всеобщим достоянием, достоянием толпы. Ну так вот, скажите мне, господа, как вы думаете, могу ли я простить мою жену? Да, могу. И, конечно, прощаю. Но в каком смысле? Понятно, что у меня нет мысли отомстить ей, я не мог бы унизиться до этого. Но также верно и то, что я не могу думать о ней иначе, как о человеке, изменившемся до неузнаваемости в моих глазах».
«Позвольте», — возразил полковник, — «я надеюсь, что все мы здесь добрые христиане, и что я теперь обращаюсь к христианам. Ведь все мы в душе сознаем, я полагаю, что каждый из нас грешен».
«Я отрицаю такую сознательность», — заявил доктор Готхольд. «Согретый этим благородным напитком, я, безусловно, отвергаю ваш тезис».
«Как, сударь, неужели вы никогда не совершили ничего дурного? Никогда не сознавали в душе, что это дурное, содеянное вами, было дурно? Но ведь я только что слышал, как вы просили прощения, и не у Господа Бога, а у такого же смертного и грешного брата вашего, у такого же человека, как вы», — воскликнул полковник.
«Признаюсь, вы меня поймали», — добродушно согласился доктор. «Вы весьма опытны в аргументации, как я вижу, полковник, и это очень меня радует».
«Ей-богу, доктор, я весьма польщен, слыша от вас подобный отзыв», — ответил полковник. «Когда-то я получил хороший фундамент образования и знаний в бытность мою в Абердине. Но все это было очень давно, и быльем поросло, потому что моя жизнь сложилась совсем иначе, чем я предполагал. Что же касается вопроса о прощении, то мне кажется, доктор, что оно истекает главным образом из свободных взглядов, столь опасных вообще, а также от правильной жизни, тогда как крепкая вера и слабая нравственность являются корнем мудрости. А вы, господа, оба слишком хорошие люди для того, чтобы быть всепрощающими».
«Это, пожалуй, несколько форсированный парадокс», — заметил Готхольд.
«Извините меня, полковник», — сказал в свою очередь Отто. «Я с величайшей готовностью допускаю, что вы не имели никакого намерения обидеть меня. Но, право, ваши слова бичуют, как злая сатира. Как вы полагаете, уместно ли теперь называть меня хорошим человеком, и приятно ли мне слышать применение этого определения к моей личности? Да еще теперь, в то самое время, когда я расплачиваюсь, и, подобно вам, охотно признаю эту расплату справедливой и заслуженной, расплачиваюсь за мой продолжительный ряд проступков и заблуждений».
«О, простите меня великодушно, ваше высочество!» — воскликнул полковник. «Вы, без сомнения, иначе понимаете мое определение хорошего человека.
И это объясняется тем, что вы в своей жизни никогда не были изгнаны из среды порядочных людей. Вы никогда не переживали крупного потрясающего перелома в своей жизни. А я его пережил. Я был разжалован за крупную неисправность, за нарушение военного долга. Я скажу вам всю истинную правду, ваше высочество. Когда-то я был горьким пьяницей, и это сделалось главной причиной обрушившихся на меня несчастий. Я пил запоем. Теперь со мной этого никогда не бывает. Но, видите ли, человек, познавший на горьком опыте преступность своей жизни и свои пороки, как познал это я, поневоле научается несколько иначе смотреть на право прощения. Я посмею только тогда заговорить о праве не простить другому, какую ни на есть вину, когда я сумею простить самому себе, не раньше. А до этого, думается мне, еще очень далеко. Мой покойный отец, досточтимый Александр Гордон, занимавший довольно высокий пост в церковной иерархии, был хороший человек и жестоко клял и упрекал других. Ну, а я-то, что называется, дурной человек, и потому являюсь естественной противоположностью моего отца и в остальном. Человек, который не может простить другому, что бы то ни было на свете, «Еще новичок в жизни», — добавил он с глубоким вздохом и замолчал.
«А между тем я слышал, полковник, что вы не раз дрались на дуэли», — заметил Готхольд.
«О, это другое дело, доктор», — отозвался вояка. «Это не что иное, как профессиональный этикет. И мне кажется, что в этом нет даже антихристианского чувства».